Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Белорусские спецслужбы в России, а с ними и российский суд. Новый всплеск национализма в Каталонии и представление о бедности и богатстве в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На момент распада СССР Николай Петровский по распределению работал после аспирантуры в Брестском политехническом институте. Затем вернулся в Москву, подтвердил свое гражданство и не знал проблем до тех пор, пока не приехал вновь в Брест преподавать в Государственном университете. Посмотрев в 2009 году военный парад, на котором президент Александр Лукашенко нарядил своего сына в маршальский мундир, Николай Петровский решил не скрывать свою критику режима перед студентами. Задержали его 4 июля 2009 года на выходе из университета. Затем после 6 часов допроса поместили в изолятор временного содержания. Испытав, как он сам говорит, все прелести нахождения в белорусских застенках и поняв, что так просто его в покое не оставят, Петровский вернулся в Россию. Но 10 марта 2010 года российского гражданства его лишили. В дискуссии участвует руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и Николай Петровский. Николай Александрович, вам объяснили, почему вас лишили гражданства?
Да, очень ясно и понятно. На 6 февраля 92 года я был формально прописан в студенческом общежитии номер 1 в Политехническом институте, где вынужденно по распределению отрабатывал 3 года. И согласно закону, вернувшись на родину, в Россию, меня должны были, что, собственно, и было сделано, должны были признать гражданином Российской Федерации. Так и сделали. Но через 18 лет решили, что те люди, которые признали меня гражданином, ошиблись. То, что я с 89 года по настоящее время якобы по мифическим данным, сфальсифицированным, правильно сказать, данным белорусских спецслужб, безвыездно прописан и живу в Республике Беларусь. У меня есть выписки из домовых книг в Москве, где я сменял квартиры. Есть информация о компетентных органах Российской Федерации, согласно которым я действительно с 6 апреля 1993 года и безвыездно прописан, ну, зарегистрирован, скажем так, в Москве. И стою здесь на учете в военкомате, как офицер российской армии. Все это документально подтверждено, но почему-то российские компетентные органы, а именно ФМС, УФМС по городу Москве, верят не тем документам, которые у них в руках, а тем мифическим данным, которые присылают им сюда компетентные органы Республики Беларусь с целью, с одной только, добиться моей выдачи любой ценой. Даже мне писали, что в 93-м году в Российской Федерации, у меня в родном городе, мне был выдан паспорт гражданина Республики Беларусь.
Спасибо, Николай Александрович. Светлана Алексеевна Ганушкина, что вы ответите на вот такую версию российских властей о том, почему надо было лишать гражданства Николая Петровского?
Ну, мы ответили на эту версию обращением в суд. И суд повел себя не так, как полагается независимому суду, а суд повел себя как подразделение, ну, одно из подразделений исполнительной власти, работающее вместе с Федеральной миграционной службой и, естественно, придерживающееся той же самой позиции. Обжаловалось решение нашим адвокатам, решение о том, что в результате проверки было сделано заключение о том, что Петровский не является гражданином России в соответствии со статьей 1 закона о гражданстве 91 года. Суд, выйдя вообще за рамки своей компетенции, в процессе обжалования решения должностного лица почему-то исследует и вопрос о его наличии или отсутствии у него гражданства по второй части статьи 13 закона 91 года, то есть по рождению. Понятно, что в процессе обжалования решения должностного лица невозможно установить какой бы то ни было факт. И суд об этом никто не спрашивал. Однако суд принимает решение о том, что и по первой части 13 статьи, и по второй он не является гражданином России. Что это за части? Первая часть – это наличие постоянной регистрации, которой у него, как они утверждают, не было на 6 февраля 1992 года. Ну, видимо, действительно не было. Но по второй части, как уроженец России, Петровский является гражданином России. Хотя и первая часть, на наш взгляд, выполняется, потому что регистрация не решает вопроса. Там не сказано о том, что у человека должна быть регистрация. Там сказано, что он должен постоянно проживать в России. А фактически, выехав учиться, он остался постоянным жителем России. Ну вот суд принимает такую позицию. На мой взгляд, она очень яростно была опровергнута в кассационной инстанции. Выступали два адвоката, выступала я с материалами, с документами, с цитатами из закона. Но, к сожалению, наша миграционная служба и наш суд работают совершенно по какому-то странному исходному положению, что их обязанность защитить некий молох, некое государство от человека. И нарушая все законы, нарушая здравый смысл и логику, принимают решение о том, что Петровский не гражданин России. Мы с этим сталкиваемся не только в этом деле, не только по этой категории дел. К сожалению, это одна из самых-самых серьезных проблем сегодняшнего дня. Это отсутствие не просто судебной системы, отсутствие вот этой ветви власти – судебной ветви, независимой ветви власти. Ее просто нет. Я не знаю случая. Ну нет, пожалуй, я знаю один случай, когда суд такое решение отменил.
И что это был за случай?
Это был случай с гражданином Туркмении, и тоже достаточно известный случай, когда было признано, что он не гражданин, но тоже отменил не без помощи Европейского суда, кстати говоря. Вначале было признано, что он не гражданин России, причем по совершенно фантастическому вообще предположению, что он получал, вот как и Петровский, по пункту А статьи 18 закона 91 года, то есть как лицо, не имеющее гражданства и являющееся супругом гражданина России. Вот. Так вот, его заочно развели, то есть его желание, желание его жены, как бы предоставив фальшивый документ о том, что он разведен до того, как принял гражданство. Ну вот, этот вопрос удалось решить, но это редчайший случай.
Я как раз хотела спросить Лену Рябинину, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека. Лена, насколько характерны такие решения суда по вот тем делам центральноазиатских стран, с которыми вы сталкивались в последнее время?
Абсолютно характерны. Полностью поддерживаю мнение Светланы Алексеевны в том, что суды у нас не обладают должной независимостью. Что касается технологий, как это делается в большинстве случаев по центральноазиатским делам, или из архивов изымаются предварительно документы, подтверждающие наличие российского гражданства у человека, которого надо экстрадировать, а гражданство этому мешает, или появляются сфальсифицированные документы о том, что якобы он предъявил какие-то заведомо недостоверные сведения при приобретении российского гражданства, и суд выносит решение об установлении факта, имеющего юридическое значение. Этим фактом оказывается якобы незаконность приобретения российского гражданства таким человеком. После чего органы внутренних дел на основании этого решения суда, которое, конечно же, обжалуется защитой в кассационном порядке, но по причине отсутствия независимости у судов добиться положительного решения и в кассации не удается. И когда вступает в силу такое решение суда, органы внутренних дел уже выносят собственное решение об аннулировании того прежнего решения, которым это гражданство было человеку предоставлено, или если оно у него было по признанию, то якобы о том, что такого гражданства у него не было. Увы, это технология. И еще один очень важный момент в продолжение сказанного сейчас Светланой Алексеевной, о том, что суды достаточно часто выходят за пределы своих полномочий. Характерная картина, когда при рассмотрении жалоб на постановление Генеральной прокуратуры о выдаче заявителей, которые одновременно являются лицами, ищущими убежище на территории России, Суды первой инстанции, первая инстанция – это уровень субъекта федерации, указывают в своих определениях, что беженцем заявитель не является, поскольку его обстоятельства не соответствуют критериям первой статьи закона о беженцах, и даже частенько объясняют, почему именно суд, который рассматривает дело в порядке уголовного процесса, так считает. Сделаю акцент на том, что эти вопросы относятся к компетенции гражданских судов обжалования решения о выдаче, но таким образом, когда судебная инстанция, которая не должна затрагивать этот вопрос, а максимум, что может сделать, это указать, что предыдущие инстанции, к компетенции которых относится данная тематика, приняли то или иное решение. Но если этот суд, рассматривающий дело в порядке Уголовно-процессуального кодекса, так указывает в своем определении нечто подобное, тем самым создает преюдицию. То есть решение, которое как бы уже не нуждается в дополнительных подтверждениях или опровержениях при рассмотрении дела в дальнейших инстанциях в гражданском судопроизводстве. Таким образом, получается ответ на достаточно часто в последние месяцы задаваемый Европейским судом вопрос. Обладает ли процедура определения статуса беженца автоматическим приостанавливающим эффектом по отношению к процедурам экстрадиции или выдворения? Вот из того, что я сейчас рассказала, совершенно очевидно, что она, к сожалению, несмотря на то, что по закону должна таким эффектом обладать, им не обладает, поскольку первичным оказывается намерение нашей доблестной Генеральной прокуратуры выдать всех, кого запрашивают, а если закон выдать таких людей не позволяет, то инициировать процедуру их административного выдворения, собственно говоря, запрашивающему государству абсолютно безразлично, под каким юридическим соусом оно получит интересующее его лицо. И стандартный способ действий даже в тех редчайших случаях, когда Генеральная прокуратура отказывает в выдаче, это по поручению той же Генеральной прокуратуры проведение проверки законности нахождения такого человека на территории России и попытка подвести его под административное выдворение. Вот буквально полторы недели назад такую попытку нам удалось пресечь при освобождении одного из наших подопечных из 4-го следственного изолятора в Москве. Но при этом нам было показано сотрудниками районного отделения Федерального управления ФМС России по городу Москве письмо прокуратуры межрайонной в этот самый отдел о том, что по поручению Генеральной прокуратуры, которая вынесла решение об отказе в экстрадиции, провести проверку законности нахождения на территории России, об исполнении доложить экстренно по телефонам, факсам и в письменном виде. И только благодаря тому, что защита, в общем-то, вовремя успела и использовала все находящиеся в нашем распоряжении какие-то законные средства, мы оказались в нужный момент в нужном месте. Эту попытку удалось предотвратить. Но человек не гарантирован от того, что его не похитят. Поэтому, выйдя на, к сожалению, так называемую свободу, он вынужден находиться у своих знакомых, там, которые согласились его приютить, и, попросту говоря, не высовывать нос, чтобы его не постигла судьба того же самого Сухроба Казиева, который сейчас находится в Таджикистане, и того же Мураджона Абдулхакова, который был похищен в один день с Казиевым, и судьбу которого нам еще не удалось выяснить.
Спасибо, Лена Рябинина. Да, мне Николай Петровский тоже написал о том, что его тоже однажды спасли от белорусских спецслужб соседи. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Белорусские спецслужбы в России. В беседе участвует руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина и бывший преподаватель Брестского государственного университета Николай Петровский. Светлана Алексеевна, я хотела вам задать еще один вопрос. Какие международные обязательства, взятые на себя в ходе подписания различных международных документов, нарушает российское руководство вот такой практикой экстрадиции и непредоставления политического убежища или статуса беженца людям, которые выезжают в результате политических репрессий из стран вокруг Российской Федерации?
Ну, прежде всего, нарушается конвенция 1951 года о статусе беженца. Во-первых, Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, а у нас статус беженца получило порядка 800 человек. Знаете, когда я выступаю на какой-нибудь международной конференции, где меня переводят, я всегда слежу, чтобы находящийся в теме переводчик не сказал тысяч. Потому что тому, кто вообще представляет себе всю эту систему убежища в разных странах, ему просто непонятно, как может вообще идти речь о 800 личностях. На самом деле, вот это 800 тысяч или, может быть, миллион, это было бы столько людей, сколько бы, естественно, России, естественно, было бы предоставить статус беженца. То есть, фактически, конвенция просто не работает. 800 человек на всю Россию – это ничто. Второе, что касается конвенции, в конвенции сказано, что Россия обязуется, как и все остальные страны, не наказывать лицо, ищущее убежище, за то, что оно незаконно пересекло границу. У нас регулярно, даже те, кто получает какой-то статус, или получают не статус беженца, а временное убежище, таких еще где-то около 2500-3000, они все равно наказываются за незаконный переход границы. И самое главное, что Россия нарушает статью 33 конвенции, где она обязуется не выдавать тех, кому грозит опасность дурного обращения. Я, кстати, хочу немножечко поспорить с выступавшим у вас здесь Олесем по поводу того, что наши пытки по сравнению с чьими-то пытками – это не пытки. Если вы возьмете некоторые наши статьи, мемориальские доклады, вы увидите, что пытки там ничуть не менее зверские. Может быть, они по форме немножко иные. Просто. Но когда к нам попадает человек, и экспертиза медицинская гласит, у обследуемого отсутствует разговорная речь. Вот у совершенно нормального, интеллектуального молодого человека отсутствует разговорная речь. До какого состояния нужно его довести? Там и травмы черепа, там травмы позвоночника, все переломано, избито. Синяки уже, это, об этом даже говорить не приходится, и язвы на теле. Но отсутствует речь. То есть человек совершенно лишен вообще всяческого, даже человеческого состояния. Потому что у нас с пытками все в порядке. Ну и, конечно, мы нарушаем конвенцию о пытках, потому что мы вообще сами дурно обращаемся с людьми. И мы нарушаем наши другие обязательства международные, потому что мы пользуемся Минской конвенцией и соглашением ШОС, опять же, Лена об этом может очень хорошо во всем рассказать, собственно, противоречащие тем международным обязательствам, которые мы взяли на себя.
Лена, слово вам. Спасибо, Светлана Алексеевна.
Выдачи людей в государства, в так называемые пыточные страны, где для выдаваемых существует серьезный риск подвергнуться запрещенному обращению, это нарушение не только третьей статьи Конвенции против пыток, а третьей же статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая также устанавливает абсолютный запрет на применение жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинства видов обращения наказания и, само собой, пыток. Третья же статья Европейской конвенции о выдаче, которая устанавливает запрет на выдачу лиц, преследуемых за политические преступления или преступления, связанные с политическими, а также тех, чье уголовное преследование обусловлено стремлением государства-преследователя наказать их по причине их политических взглядов, расы, вероисповедания, принадлежности к определенной социальной группе. Что касается Минской конвенции, в чем два ее, на мой взгляд, самых существенных недостатка? Во-первых, в ней полностью отсутствуют такие основания для отказа в выдаче, как вот те, что я сейчас назвала, содержащиеся в глобальных международных договорах, это и в ООНовских конвенциях, конвенция о статусе беженца и против пыток, и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, и Конвенция Совета Европы о выдаче. Кроме этого, серьезнейший, опять же, на мой взгляд, недостаток Минской конвенции, что она предполагает между государственными участниками внесудебный порядок рассмотрения экстрадиционных запросов. Да, решения, вынесенные Генеральной прокуратурой, а Минская конвенция относит такие вопросы к компетенции именно генеральных прокуратур государств-участников, может быть потом обжаловано в судебном порядке. Но совершенно понятно, что уже принятое решение, а выносится оно на уровне или генерального прокурора, или практически всегда одного из его первых заместителей, когда жалобу на такое решение рассматривает, ну, к примеру, скажем, Калужский областной суд. Если перед этим он не получил отмены предыдущего вынесенного им решения Верховным судом и с указанием допущенных недостатков при вынесении этого решения, то он и помыслить не может о том, чтобы судья, федеральный судья такого суда, в тройке рассматриваются эти дела, о том, чтобы отменить решение ни много ни мало заместителя генерального прокурора Российской Федерации. И до того, как с помощью огромного количества вынесенных Европейским судом решений нам удалось где-то месяца 8-9 назад несколько переломить тенденцию Верховного суда, суды субъектов федерации практически никогда, за редчайшим исключением, не выносили постановлений об отмене решения Генеральной прокуратуры. Что касается ШОСовских соглашений, ну, здесь, опять же, на мой взгляд, просто корень зла, потому что практически никогда ссылки на них не фигурируют ни в одном из документов, касающихся экстрадиции. Но причиной вынесения таких решений в огромном числе случаев является именно обязательство России по заключенным в рамках Шанхайской конвенции договоренностям, где фигурируют такие, например, положения: не предоставлять убежище лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, перечисленных в ШОСовской конвенции, то есть терроризм, сепаратизм, экстремизм. Отдельный вопрос о том, на что именно навешивают государства Шанхайской шестерки ярлыки терроризма, сепаратизма, экстремизма, а на любую реальную или предполагаемую ими нелояльность к правящим режимам.
Спасибо. В беседе участвовали бывший преподаватель Брестского государственного университета Николай Петровский, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я в Рязанской губернии, Рязанского уезда, село Кузьминское.
В «Поверх барьеров» передача «Бабушка Таня и ее семья».
Когда я был маленьким, баба Таня приезжала со мной сидеть, когда я оставался один дома.
Я помню избу, в которой мы жили, и вдруг я подхожу к печке, беру крынку и пью молоко.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Лиознова. Она прославилась как режиссер многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». Ранее были поставлены ею и такие известные кинокартины, как «Евдокия», «Им покоряется небо», «Три тополя на плющихе» и другие. Движение «Молодая гвардия Единой России» заявляет, что не имеет никакого отношения к распространению обращения о выдвижении предпринимателя Михаила Прохорова кандидатом в президенты. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, предоставлено слово подсудимой. Тимошенко заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году и не торговала землей, Черноморским флотом и газотранспортной системой. Это была цитата. В столице Йемена Сане в столкновениях в четверг погибли 2 человека, еще 6 были ранены, таким образом нарушено перемирие, которое несколько дней назад было объявлено президентом Али Абдаллой Салехом, вернувшимся в страну после лечения в Саудовской Аравии. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Белоруссии. Глава Комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита участников программы «Восточное партнерство» в Варшаве. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новый всплеск национализма в Каталонии и представление о бедности и богатстве в России. В Каталонии, автономной области на северо-востоке Испании, националистически настроенная молодежь жжет испанские флаги и портреты короля, главы испанского государства, требует немедленного провозглашения независимости и собственного, никак не связанного с Испанией, членства в Евросоюзе. Что происходит в этой области, которая, кстати, традиционно принимает больше туристов и отдыхающих из России, чем другие регионы Испании? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Последние инциденты в городах Каталонии, включая ее столицу Барселону, произошли буквально на днях. Отмечая региональный праздник «День Каталонии», молодые люди в масках жгли портреты и флаги, символизирующие, по их выражению, испанский колониализм, выкрикивали антииспанские лозунги, размахивали сепаратистскими знаменами, так называемыми «эстелада» – желто-красными с белой звездой. Алисия Санчес Камачо, руководитель каталонского отделения Либеральной народной партии Испании, считает, что это выходки экстремистов, членов малочисленных, но весьма шумных группировок. А действуют они с молчаливого согласия местных политиков-националистов.
Эти действия вызывают глубокое сожаление. Это группа лиц, представляющих наиболее радикальные националистические круги. По своей численности они несравнимы с нами, каталонцами, которым чужды идеи сепаратизма. Мы выступаем за Каталонию, где гармонично сосуществуют две культуры и два языка, и каталонский, и испанский. Мы ощущаем себя гражданами единого государства Испании и гордимся этим. Я вас уверяю, такова позиция многих каталонцев.
Санчес Камачо заговорила о языке не случайно. На этот раз беспорядки, устроенные сепаратистами, связаны именно с языковой проблемой, с решением Верховного суда Каталонии восстановить в правах испанский язык. Решение это было принято по иску каталонцев-несепаратистов, которые увидели в местной языковой политике угрозу будущему своих детей. Дело в том, что региональные власти, уступив националистам, ввели во всех государственных каталонских школах так называемую систему языкового погружения, которая предусматривает обучение только на каталонском языке. Что касается испанского, то он изучается лишь как иностранный, раз в неделю наравне с английским или французским. Против этого избунтовались родители, справедливо полагая, что со знанием лишь местного наречия их чада окажутся плохо подготовленными к жизни. Барселонский адвокат Хавьер Нарт обращает внимание на то, что представители каталонской националистической элиты, придумавшие систему погружения, обучают своих детей в частных школах с преподаванием на испанском, а не на каталонском.
Каталонская олигархия ратует за то, от чего сама отказывается. Они говорят, что лучше погружения для школьников ничего нет. Почему же они отказываются погружать собственных детей? К примеру, руководитель автономии господин Артур Мас обучает своих детей в частном колледже, где преподавание ведется на испанском. Руководитель местной соцпартии Монтилья обучает детей в частной школе, где также не практикуется погружение в каталонский. Этот список можно продолжить, он очень длинный. То есть главные творцы языковой политики предлагают ее для всех, только не для себя.
Действительно, выпускники школ с преподаванием на каталонском могут жить и работать только в Каталонии, поскольку на остальной территории государства их никто не поймет. Кроме того, еще несколько десятилетий назад каталонский язык считался уделом крестьян и городских низов, а маломальски образованный человек должен был в совершенстве знать испанский, который давал ему возможность общаться с представителями других народностей Испании и приобщаться к богатейшей культуре испаноязычного мира. Да и сейчас, по официальным данным, 58% жителей региона считают родным языком именно испанский, а не каталонский. Адвокат Хавьер Нарт полагает, что проблема каталонского языка, который якобы надо спасать от экспансии испанского, создана искусственно и используется для отвлечения населения от более важных вопросов.
У нас нет никакого конфликта между языками. Каталонскому языку ничего не грозит. Жители Каталонии всегда основывались на здравом смысле. Для них язык — это в первую очередь средство общения, а вовсе не символ национальной гордости. Они не мыслят жить в испанском государстве и не знать испанского языка. Так что нам языковую проблему навязали искусственно политики и националисты, мечтающие сделаться лидерами независимого государства, заседать в ООН и других международных организациях. Народ далек от этих политических интриг.
Тем временем суд постановил, что жители Каталонии имеют полное право учить своих детей по желанию на одном из двух языков, считающихся в Каталонии официальными. И это крайне возмутило сепаратистов. Масло в огонь подлил глава автономии Артур Мас, который, кстати, сам говорит по-испански без каталонского акцента и, как мы уже сказали, учит детей на испанском. Он придал языковой проблеме политический характер, а решение суда в пользу испанского языка объяснил попытками центральной власти ограничить права автономии.
В эти дни мы стали свидетелями того, как нежелание со стороны Испании признавать нашу самобытность негативно сказывается на всех каталонцах, независимо от их взглядов. Однако мы никогда не подчинимся воле Мадрида. Наше будущее зависит лишь от нас самих.
Масс и другие политики-националисты грозят проигнорировать решение суда. Наблюдатели отмечают в этой связи, что в Каталонии налицо новый всплеск сепаратизма. Явление это не новое. Оно наблюдается здесь в течение нескольких веков. Так регион уже пытался отколоться от Испании в начале 18 столетия во времена так называемой «войны за испанское наследство», то есть за престол. Очередной всплеск наблюдался и в середине 30-х годов прошлого столетия. Окончился он трагически. Под предлогом спасения целостности государства военные организовали в 1936 году мятеж и установили диктатуру почти на 40 лет. И в 18-м, и в 20-м столетии за сепаратизм своих политиков каталонцы лишались автономных прав и подвергались репрессиям. Об опасности повторения истории предупреждают представители интеллектуальной элиты. Каталонский писатель, бывший политэмигрант Эдуард Пунсет.
В жизни я сделал для себя один вывод, которым намерен поделиться со своими внуками. Я понял, что если какой-либо народ, каким бы самобытным он ни был, попытается замкнуться в себе, отказывается от культуры, живущего веками вместе с ним другого народа, то он лишает себя будущего, задыхается и в конечном счете обрекает себя на прозябание, застой и гибель.
Конституция Испании не предусматривает выхода из состава государства отдельных областей. Кроме того, население Каталонии далеко не однородно. Примерно треть ее жителей состоит из представителей так называемой внутренней миграции. Это в основном выходцы из южных провинций Испании, Андалузии и Эстремадуры, которые на протяжении минувшего века направлялись работать на предприятия Каталонии. Ведь Каталония – наиболее промышленно развитый регион Испании. Заслуга в этом и самих каталонцев, и всех испанцев. Теперь же даже туристы, приезжающие сюда из других регионов страны, сталкиваются с языковой проблемой. Все объявления и вывески на каталонском. Администрация всех уровней обязана также говорить только на этом языке. Жительница Гранады Марисоль Диас, побывавшая недавно в Барселоне.
Я ничего не понимаю, когда они говорят. Лучше туда не ездить. Даже полиция отказывается говорить по-испански, когда у нее что-нибудь спрашиваешь. Так что мне приходилось ориентироваться лишь по плану города.
Полиции предписано говорить только по-каталонски. Уже сейчас без знания этого языка нельзя устроиться ни в одно учреждение региона. Обслуживают население, к примеру, в муниципалитетах или районных поликлиниках только на каталонском. Дело дошло до того, что власти стали штрафовать предприятия торговли, имеющие вывески на испанском языке. Сепаратисты требуют создания национальных сборных команд по различным видам спорта. Они открыли в разных странах свои представительства, прообразы будущих посольств. И даже запретили у себя корриду, якобы как традицию испанскую, а не каталонскую. С последним не согласен потомственный тореадор-каталонец Хоакин Бернардо. По его словам, коррида в Каталонии имеет не менее глубокие исторические корни, чем в остальной Испании, а местные националисты просто не знают, что еще выдумать в попытках доказать свою самобытность.
В Барселоне всегда была в моде коррида, а также бары, в которых собирались ее любители, чтобы выпить и поговорить о своем увлечении. Меня к корриде привлек отец, наш род каталонский, и по линии отца, и по линии матери. И все мы всегда были большими любителями корриды. Я посещал ее с детства. Каталония издавна славилась первоклассными тореадорами. Я дебютировал на арене в Барселоне в 1953 году на нашей всемирно известной арене «Монументаль». Вообще в Барселоне на ее двух аренах еженедельно устраивались 3-4 корриды при полных трибунах. По части боя быков Барселона превосходила даже Мадрид. Я полагаю, что запрет, наложенный в Каталонии на корриду, это свидетельство низкой культуры, незнания традиций. Традиции нашего народа. У наших политиков-националистов ничего нет за душой, кроме желания власти. Для меня Каталония потеряна навсегда.
Нынешний всплеск сепаратизма многие наблюдатели объясняют, в частности, экономическим кризисом. Региональные власти пытаются оправдать свою неспособность решить проблемы региона, сваливая вину на центральное правительство, которое якобы эксплуатирует Каталонию и от которого происходят все беды региона. Депутат испанского парламента, каталонец Рафаэль Луна.
Мы запутались в паутине надуманных проблем. Постоянно ведутся дебаты о независимости, о суверенных правах и предаются полному забвению реальные проблемы региона. А ведь экономический кризис уже практически парализовал жизнь в Каталонии. Он сказывается здесь сильнее, чем в других районах Испании. Средние и мелкие предприятия, основа нашей экономики, закрываются сотнями. Терпят убытки даже туристическая отрасль. Экономические интересы предаются забвению во имя пресловутого национализма. Вот конкретный пример. 80% нашего экспорта идет в другие регионы Испании, где их перестали покупать только потому, что надписи на них теперь делаются по-каталонски. Как испанец, к примеру, может купить каталонские консервы, если не может понять, что содержится в банках? Каталония теряет свой основной рынок. Это следствие бездарной политики.
Налицо довольно драматичная ситуация, ведь Испания вряд ли когда-нибудь согласится с отторжением от нее самого развитого в промышленном отношении региона. Тем не менее, многие каталонцы предпочитают смотреть на этот конфликт с юмором. Достаточно послушать высказывание популярного телеведущего Хавьера Сарда.
Вот, к примеру, на Иберийском полуострове есть Португалия. Португалец встает утром и считается португальцем. Он остается португальцем и днем, и вечером. А у нас непонятно, что происходит. Одни тебе говорят, что ты испанец, другие твердят, что ты не испанец, а каталонец. Ты возражаешь. По конституции мы все испанцы. Нет, тебе отвечают. Так что же происходит? Кто же мы на самом деле?
Между тем, международные и местные наблюдатели моделируют возможные последствия выхода Каталонии из состава Испании. Во-первых, он повлечет за собой полный распад государства, так называемую балканизацию Испании, поскольку, в этом нет никакого сомнения, каталонскому примеру последуют баски, галисийцы, андалузцы, канарцы и власти любой иной провинции, которые захотят превратиться в президентов и министров, полностью распоряжаться финансами своего региона и так далее. Во-вторых, распад государства будет чреват социально-экономической катастрофой как для отделившихся регионов, так и для оставшихся в составе испанского государства.
О настроениях в Каталонии рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 70% россиян, по данным аналитического центра Юрия Левада, уверены, что невозможно честным трудом заработать большие деньги. Что такое богатство и бедность с точки зрения большинства? Каково отношение в обществе к богатым людям? Чем в этом смысле отличается россиянин от американца? Как можно охарактеризовать материальный статус большинства российских граждан? Рассказывает Вероника Баде.
60% опрошенных Левада-центром уверены, что неравенство доходов допустимо только в том случае, если разрыв между богатыми и бедными не слишком велик. А еще 23% утверждают, что всякое неравенство доходов вредно, и нужно стремиться к тому, чтобы его не было вообще. Видимо, тут сказываются советские представления о социальной справедливости. Об отношении россиян к богатству и богатым людям рассказала «Радио Свобода» Наталья Бондаренко, сотрудница отдела доходов и потребления Левада-центра.
В течение 2000-х годов существенным образом картина не менялась. Около 70% считали, что в России честно зарабатывать миллионы невозможно. Нередкая позиция, около трети опрошенных, сообщали, что сверхдоходы бизнесменов – это доходы, полученные в результате спекуляции и определенного обмана. Около 48% не поддерживали ситуацию, что в стране есть люди, получающие сверхмиллионы. И чаще эта позиция, безусловно, встречалась у менее обеспеченных. Тем не менее, основные группы относятся к богачам скорее более нейтрально. То есть около 45% в 2008 году по опросу сообщали, что относятся без особых чувств к этой группе. Но одновременно, если сравнивать 2000-е с 90-ми, в 2000-х стала меньше доля тех, кто относится к этим людям с уважением или с интересом. Не более четверти опрошенных.
А что такое вообще богатство, по мнению россиян?
Данные февральского общероссийского опроса показали, что в среднем доход богатства, по мнению россиян, составляет около 110 тысяч рублей. Среднемесячный доход. А если говорить о доходе месячном для бедной семьи, то этот доход составлял 7,5 тысяч рублей на человека.
А в чем вы видите причины такого, ну, скорее негативного отношения к богатству и богатым людям в России?
Конечно же, это связано с тем, как формировалось богатство и как происходило достаточно резкое расслоение еще в начале 90-х годов. А в дальнейшем, в общем, нынешняя система, в принципе, она и существует как система привилегированного доступа отдельных сейчас уже богатых людей к ресурсам, к распределению привилегий с помощью нужных людей. Есть и след, и стереотип советской пропаганды, но и, кроме того, нынешние российские реальности не могли положительно подпитать стимулы к личному материальному успеху.
А как можно в таком случае охарактеризовать материальный статус большинства российских граждан?
Скорее всего, это состояние малообеспеченности, потому что основная группа, более 50%, это те люди, которые относят себя к тем, кто может решить свои текущие проблемы, хватает средств на питание, одежду, но вот товары длительного пользования, уже для них это требует определенных накоплений, определенных усилий.
Таковы наблюдения Натальи Бондаренко, сотрудницы Левада-центра. Социологи имеют дело с представлениями, существующими в сознании людей. А какова объективная картина? Скажем, многие ли россияне находятся за чертой бедности? На мой вопрос отвечает директор региональных программ Независимого института социальной политики, профессор МГУ Наталья Зубаревич.
Уже в течение 3 лет доля населения, живущего за чертой бедности, держится на уровне 13% с небольшим. Ну, это примерно немногим больше 18 миллионов человек. Чертой бедности в Российской Федерации официально является прожиточный минимум, который рассчитывается по специальной методике, утвержденной правительством.
Но, насколько я понимаю, эта цифра прожиточного минимума, она достаточно низкая в России.
Конечно. Она была сконструирована в начале 90-х годов специально под кризис. И тогда это было просто физиологическое выживание уже совсем. После этого несколько раз пересматривали структуру прожиточного минимума, и он, ну, чуть-чуть стал как-то более пристойным. Но все равно это очень низкая черта, конечно.
Каковы последствия расслоения общества в том виде, в каком оно существует в России?
Ну, это проблема, потому что у нас в среднем по стране дифференциация от 10% самого богатого населения к 10% самого бедного почти 17 раз. Это высокая дифференциация. В Москве это почти 40 раз. Но по сравнению с Европой это, конечно, высочайший уровень дифференциации. И от того, что у нас такие разрывы, в общем-то, задирается стоимость продовольствия, она ориентируется на средние и более высокие доходы. И поэтому парадоксально, но в относительно богатых регионах доля бедности может быть повышенной в силу того, что там вот эти разрывы в доходах делают бедных относительно еще беднее.
Отмечает профессор Наталья Зубаревич. А что такое богатство и бедность по-американски? Об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Где, по представлениям американцев, проходит граница богатства, а где граница бедности? С таким вопросом я обратился к профессору социологии Университета штата Мичиган Владимиру Шлепентоху.
Средний доход американской семьи – $42 000. Это точка отсчета. Понятие, какая семья является богатой, является одним из таких очень спорных и важных политических вопросов в стране. В современной политической жизни в Америке внимание концентрируется на уровне доходов, равных $250 000 в год на семью и больше. Что касается бедности, то официальный уровень бедности в Америке сегодня на семью 24 тысячи долларов. При этом в Америке примерно 15% населения страны, в общем, считаются бедными, согласно этому критерию. Льготы огромные для людей, которые считаются бедными. Это опять-таки является темой острополитической борьбы в стране, в какой степени государство должно помогать этим бедным людям. Люди, у которых доход меньше 24 тысяч, известно, получают специальную продовольственную помощь, транспортные льготы, бесплатную, по сути, медицину и многие другие льготы. Политическая борьба в Америке вертится вокруг вопроса о том, надо ли продолжать эту помощь или надо ее сокращать и требовать от тех, которые считаются бедным, больше трудовой активности.
Профессор, как бы вы сформулировали отношение к богатству и к богатым в американском обществе? Есть ли здесь параллели с российским обществом?
В американском обществе спокойное отношение к людям богатым, никакой враждебности к ним нет, хотя и полагают, что можно их облагать более налогом, а что они могут быть более щедры в своей благотворительной деятельности. Но в общем и целом большинство населения страны относится к богатым людям с уважением. Насколько я понимаю, в России ситуация прямо противоположная. И это здесь центральная проблема. По сути говоря, американское общество и российское общество очень близки друг к другу по сравнению с, допустим, скандинавскими странами. Ибо и в российском, и в американском обществе имущественная поляризация очень велика. Но в Америке она воспринимается как законной, естественной, а вот в России нет. И это центральная проблема для будущего России.
Сказал профессор социологии Университета штата Мичиган Владимир Шляпентох.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в США. Итак, 42 тысячи долларов – это среднегодовой доход американской семьи. А в России человек, имеющий всего лишь 39 тысяч долларов в год, уже считается богатым. И при этом отношение к зажиточным людям хорошим не назовешь. Вот что думает по этому поводу писатель-публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик.
Мне кажется, все-таки основа российской специфики – это предыстория. Я допускаю, что в Латинской Америке, в Африке какие-то контрасты могут быть и больше. И, может быть, они могут вызывать даже меньшее несогласие в силу того, что люди просто ничего иного не знали. И люди могут допускать, что вот эти богатые, там, семья богатая в 10-м поколении, как уж там случилось, мы не знаем. У нас же все иначе. У нас всего 25 лет назад люди жили сравнительно равно. То есть там даже какой-нибудь министерский или обкомовский, райкомовский паек, это была абсолютная мелочь по сравнению с теми контрастами, которые сейчас. То есть люди жили сравнительно близко по уровню потребления. И то, что вот так произошло, как случилось у нас, то, что это произошло у всех на глазах. И все видели, что самыми богатыми стали не победители Олимпиад, не самые умные, в смысле изобретшие конвейер или что-то созидавшее, а те, кто, в общем, проявил склонность к бесстыдству и мошенничеству. Различие проходит в другом, в отношении к этому. Кто-то это не приемлет как принцип, а кто-то не приемлет, что он оказался за бортом. И сформировалось общество, в котором вроде как морального осуждения, по большому счету, ничто не встречает. То есть люди могут быть недовольны тем, что им не досталось, но, к сожалению, вот такого активного, энергичного, деятельного протеста против самого принципа формирования состояний раз, и второе, принципа использования теперь этих состояний, когда, в общем, люди, не заработавшие, а присвоившие себе колоссальные состояния, абсолютно ничем не ответственны перед обществом, перед страной. Вот это никакого деятельного, активного, морального протеста не встречает. И это, с моей точки зрения, главная беда. Беда куда большая, чем даже сама величина вот этого контраста.
Так думает писатель-публицист Юрий Болдырев. И все-таки представления о богатстве и бедности в стране сформировались не сегодня и не вчера. О том, какими они были в старой, дореволюционной России, доктор исторических наук профессор Сергей Секеринский.
Русский народ жил в представлениях, которые у него сформировались под влиянием религии, образа жизни. Его отношение к богатству было противоречиво. С одной стороны, конечно, крестьянин понимал своим практическим умом, что деньги могут дать силу, власть, материальное благополучие. С другой стороны, все-таки очень сильно было укоренено представление о том, что богатство греховно. Вот, между прочим, один историк современный в комплексе пословиц о богатстве насчитал 12 таких пословиц. И вот среди них большинство развивают одну и ту же идею – богатство нажить, в аду быть. И нет ни одной пословицы, в которой бы содержались идеи о том, что богатство – это вознаграждение за труд, что оно приносит материальное удовлетворение и так далее. И это определяло отношение к богатству. Это не цель. Цель – жизнь в достатке настолько, чтобы хватало на пропитание. Это, кстати, точка зрения разделялась и патриархальным дворянством. Ну, на другом уровне, конечно, материального благосостояния.
А что касается отношения к бедности, которая исторически бытовала в российском обществе?
Ну, такая пословица есть. Богатство перед Богом – грех, а бедность перед людьми. Ну вот тут как определить, что хуже? Я думаю, что отношение к бедности тоже не было очень хорошим. Но, с другой стороны, известно, что некоторые даже крестьянские села профессионально занимались нищенством. Так что сочувственно это вызывало отношение. Но главное, что не было веры в личный труд, в личную инициативу, в успех, который сопутствует человеку лично. Все зависит от провидения или от нечистой силы, в которую верили так же, как и в Христа.
Говорил историк Сергей Секеринский. Итак, по данным социологов, большинство россиян к богатству и богачам относятся негативно и подозрительно. Наличие в стране миллионных состояний не соответствует их представлениям о социальной справедливости. При этом большинство российских граждан сами себя относят к малообеспеченным и даже бедным слоям населения.
О том, как россияне представляют себе богатство и бедность, рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Елена Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль и Иордания.
Продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».